новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас движение начнем. Движение. Трехбальные пробки в Москве, движение хорошее, внутренняя сторона МКАД между Калужским шоссе и Варшавским шоссе, здесь дорожные работы, поэтому затрудненное движение, а еще внутренняя сторона между Новорижским шоссе и Рублево-Успенским шоссе, тут тоже вообще дорожных работ почему-то по Яндексу очень много. Так, третье транспортное кольцо, внешняя сторона Лефортовского тоннеля тормозит, внутренняя едет хорошо, также в районе Сити есть затруднения и в районе Звенигородского шоссе. Так, и Садовое кольцо желто-зеленое, поэтому ехать можно нормально. Есть затруднения небольшие совсем в районе Таганского узла.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, начнем с того, что Германия рискует оказаться напрямую вовлеченной в конфликт на Украине. Там скандал продолжается по поводу слива российской стороне вот этих вот переговоров, где немецкие офицеры обсуждали возможность удара по Крымскому мосту. РБК узнал о схеме передачи активов ЧМК Ростеху и претендентах на 75% капитала. После новостей обсудим, что 5 поездов задержаны из-за ЧП на железнодорожном мосту в Самарской области. Аналитики заявили об увеличении зарплатных предложений на 18,5%. В «Умных парнях» у нас гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, свежие новости по поводу грандиозного скандала в Германии. Министерство обороны ФРГ заявляет, что в Бундесвере после слива разговора офицеров будут распространены рекомендации по безопасному дистанционному общению. То есть очень хорошо видно здесь, щепетильность вопроса. То есть не проблема, что немецкие офицеры обсуждали возможность удара по Крымскому мосту, а проблема в том, что этот разговор слили, передали российской стороне. Маргарита Симоньян расшифровку публиковала у себя. Сегодня посла немецкого вызывали в МИД. И, соответственно, то есть скандал развивается с астрономической скоростью. Вашингтон, значит, как говорит политолог Российской академии наук Александр Камкин в нашем эфире, он говорил, что Германия рискует оказаться напрямую вовлеченной в конфликт на Украине. Вашингтон в это время будет заниматься просто своими делами, извлекать прибыль. Такой сценарий возможен в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Но это в дополнение. А по факту, действительно, этот скандал, который разразился на прошлой неделе, он рискует, конечно, вылиться в какой-то полномасштабный политический кризис. Станислав Ткаченко с нами, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений с ППГУ, доктор экономических наук. Станислав Леонидович, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Скажите, пожалуйста, насколько все-таки серьезно нынешнее обвинение Германии?
Если иметь в виду международный контекст, то, конечно, оно очень серьезное. Дело в том, что действующие военнослужащие обсуждают фактически агрессию с использованием немецкого оружия против Российской Федерации, ядерной сверхдержавы. Это, ну, нарушение всех приемлемых норм международных отношений. У нас есть дипломатические отношения, есть какие-то договора, которые их регулируют, и вот одновременно такое обсуждение, такой шаг, это, конечно, ну, в общем, повод для крайне решительных действий. Насколько понимаю, сегодня наш МИД начал действовать, вызов германского посла для разговора, для демарша.
Но для демарша, а за демаршем что может последовать?
Значит, нам бы сначала разобраться, что это было. По-моему, все-таки особой уверенности в этом нет. Мы в России знаем или догадываемся, что часть немецкого общества и немецкой армии вовсе не в восторге от идеи воевать с Россией. Поэтому если этот разговор фактически был сделан под запись, тем, чтобы инициировать скандал и сделать очевидным для всего мира тайную подготовку Германии к более активное вмешательство в украинский конфликт, это один сценарий, тогда мы будем реагировать одним образом. Если же это действительно подготовка военной операции, которая провалилась, очевидно, американцам, англичан, они много раз пытались и катерами, и ракетами взрывать Крымский мост, то это совсем другая история. И в конце дороги, ну, в общем, как показал и исторический опыт, и заявление российского МИДа, министра иностранных дел об этом сказал, и сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев тоже довольно решительно об этом сказал, может быть, все, вплоть до ядерного апокалипсиса. Поэтому
Станислав вот, Леонидович, но...
не торопиться.
Да, но с вашей точки зрения, именно если рассуждать в контексте именно политического скандала, мы понимаем, что в Германии все равно есть, очевидно, совершенно представители власти или, по крайней мере, представители политического истеблишмента, которые, как вы говорите, не в восторге от того, что делает правительство Шольца и как оно активно вовлекается в этот конфликт. С вашей точки зрения, насколько силы этой страны могут быть, скажем так, могут способны противостоять правительству Шольца, ну и, соответственно, какие-то рычаги свои задействовать здесь?
Знаете, вот по состоянию на неделю назад, я, наверное, сказал бы, что этой стороны нет никаких сил, она полностью подавлена и военной риторикой, и доминированием таких радикальных левых или центристских сил во внешней политике Германии, ну, я имею в виду, прежде всего, партия «Зеленая», Анна-Лена Бербак. А сейчас все-таки вот этот скандал, понимаете, это как через замочную скважину мы посмотрели во внутриполитическую и военную жизнь Германии. И, возможно, военные не такие единые, как они должны быть, не знаю, по германской конституции. Военные должны исполнять приказы высшего политического руководства страны, избранного народа. Вот здесь такая формула, и в Германии она, в общем, должна тоже действовать. С другой стороны, понимаете, вот сейчас мы также понимаем, через 2 года после начала СВО, о том, что Германия один из главных проигравших в этом конфликте. Соединенные Штаты заставили ее взять на себя ответственность за СВО с западной стороны, стать главным спонсором, с финансовой точки зрения принять беженцев из Украины, поставлять вооружение. И сегодня уже, я думаю, что даже немецкие зеленые спрашивают, именно этого ли они хотели, когда они соглашались на то, что примут на себя руководство внешней политикой Германии. Поэтому я думаю, что ответ не такой простой. Силы, которые противостоят угрозе войны в Германии, есть. Мы хотели бы, чтобы они были более активными. Но вот пока, как минимум, есть поводы ожидать того, что они будут более активными.
Станислав Леонидович, наш слушатель говорит, смотрите, по мосту периодически летали и ракеты, и французские, английские, и катера вот эти беспилотные, надводные, подводные, беспилотники разных западных производств. Но почему такой скандал не разгорелся тогда из-за них, а разгорелся сейчас? Мне кажется, это два разных скандала.
Именно. И вот я примерно ту же мысль хотел вам сказать. Дело в том, что Германия все-таки это страна номер один в континентальной Европе. Ее действия уже не спишешь на то, что там французы пытаются найти какую-то ограниченную форму своего вмешательства, или англичане просто, так сказать, пудель американский, да, и не виляя как по собакой. А в отношении Германии это ничего не проходит. Германия, очевидно, является самостоятельным игроком, который тоже находится под давлением Соединенных Штатов, но в данном случае Соединенные Штаты их обманули, немцев обманули, они просто вовлекли в конфликт, который, в общем, немцы...
Или же они вовлекались, Станислав Ильич, а если по-другому посмотреть, ведь, по сути, эти переговоры и о задействовании немецких военных в атаке на Крымский мост, это же, ну, действительно секрет поля Шанеля, то есть с российской стороны точно совершенно знали, что натовцы активно координируют ВСУ. И тут, в общем, ну, появилось подтверждение, потому что, насколько я понимаю, немецкая сторона этого не опровергает, она только говорит, что теперь нужна защищенная линия связи. Так, а по сути, что изменится теперь, если и так все знали, что оно вот так?
Ну, вы знаете, вот здесь же удивительная вещь начинается. Немцы не опровергают, а американцы, англичане опровергали. А следующий вопрос исследователя, а почему немцы не опровергают? Может быть, они хотели бы выставить себя, ну, часть расколотой немецкой элиты, выставить себя в качестве агрессора или, во всяком случае, деструктивной стороны. Вот это очень интересная история, повод для долгих размышлений, но пока все, что мы видим, Германия выглядит очень плохо и изнутри, нет дисциплины, нет порядка, военные обсуждают самые деликатные темы по незащищенным каналам связи, и снаружи Германия со стороны внешних игроков Германия выглядит таким государством несостоятельным с точки зрения взять на себя обязательства их выполнить по отношению к своим союзникам.
Спасибо большое, Станислав Леонидович. Вас благодарю. Станислав Ткаченко был с нами, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СППГУ, доктор экономических наук. 7373948. Давайте ваши соображения на этот счет я готова сейчас выслушать. Здесь любопытно еще следующее. То есть, как это говорится, следите за руками. Канцлер Германии Шольц, поставка ракет «Таурус» на Украину. Он говорит следующее. Если при доставке будут задействованы немецкие военнослужащие, то ее следует исключить. А если гражданские? Хочется сразу спросить. А если гражданские, то все нормально? Ну, то есть, видите, как история с «Таурусами» меняется спустя буквально неделю, когда Шольц говорит «мы против», потом слив переговоров происходит, а теперь, видимо, ну, работы на полную. И либо на него надавили здесь. Потому что, ну, интрига действительно существует. Другое дело, как из этого будут выходить, и самое главное, что все это значит. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Давненько вам не звонил.
Купром, да, Купром, здесь. Пожалуйста, я узнала вас, да.
Спасибо. Я не великий стратег, упаси Господь, но моя военно-учетная специальность – это инженер стартовой позиции ЗРК, который на тот период был самым продвинутым в мире, зенитно-ракетного комплекса. И, в общем-то, в любом случае, эта задача скорее инженерная, чем военная. Дело в том, что всегда надо рисовать границы. Но не забывать границы, внутри которого будет находиться событие. Угу. Но никогда не надо забывать, что у всех своя работа. Россия – вероятный противник для любой страны НАТО. И то, что высокопоставленные военные обсуждают какой-то там сценарий удара по какому-то объекту, притом обсуждают это, возможно, даже в рамках обычных рабочих обсуждений, ну, здесь вроде ничего страшного нету. С другой стороны, чем вот этот инцидент отличается от тех, которые, атак, которые были?
Так.
Дело в том, когда военные, когда специалисты говорят о том, что сколько надо, 20, 30, 40, это уже гораздо хуже и серьезнее. Потому, ну, почему удар должен носить такой характер? Потому что средства любой ПВО, они никогда не стопроцентны. Mm-hmm. А если такое количество одновременно летящих поражающих объектов, то вероятность действительно поражения, она увеличивается кратно. Поэтому здесь надо ждать развития событий и абсолютно не питать никаких иллюзий ни по поводу того, что завтра наступит конец, или по поводу того, что ай-яй-яй, как все здорово, и Шольц молодец, ему надо верить. Это обычная, нормальная.
Обычная. Да, спасибо большое, Купром. Да, вас благодарю. Но то, что это обычно, и то, что это, в общем, это существует, доказательство тому, абсолютное отсутствие опровержений. Ну, потому что раньше, вот как с Северным потоком, да, там, а это не мы, это не то, это не все и так далее. Здесь, очевидно, немцы говорят, да, ну, вот было. Потому что проблема не сам факт, что немецкие военные обсуждали формально участие, как свое активное участие в конфликте, в котором официально она не участвует, ну, кроме там поставок вооружения и так далее. То есть это не страна конфликта. Но это и страна, которую не приглашали официально для того, чтобы она была стороной конфликта. И сейчас основная проблема для немцев – это то, что стало известно. Поэтому обсуждают вариант отлаживания вот этой вот закрытой связи. Потому что генералы и так будут вести свои переговоры по поводу ударов по Крымскому мосту, почему угодно. Но очень интересно, просто они хотят, чтобы об этом знали. Но, в принципе, это секрет Полишинеля, согласитесь. История с Таурусами здесь играет совершенно иначе. Неделю назад Шольц говорил, что нет, потому что это могут быть удары тогда по Москве. При этом сейчас он говорит, что если при доставке будут задействованы немецкие военнослужащие, ее следует исключить. А если не немецкие военнослужащие, а, например, какие-нибудь польские военнослужащие или украинские военнослужащие, из Германии пригонят Таурусы. Тогда Таурусы будут поставлять? Будут. А если это будут гражданские лица какие-то? Таурусы будут поставлять? Очевидно совершенно, значит, что будут. Ну, то есть вопрос, как теперь вот эту историю будут раскручивать? Понятно, что у нас есть свои дипломатические механизмы, там нота протеста, что угодно. Там и Лавров делал заявление, Захаров делал заявление, Медведев делал заявление, все делали заявление. Вот. Но вопрос, как этот сюжет, как эта сюжетная линия будет раскручиваться. Кто-то из слушателей писал, что, значит, британцы и американцы слили информацию, чтобы опять прощупать российское руководство, как оно отреагирует, говорит Андрей. Ну, послушайте, не обязательно сливать намеренно какую-то информацию, чтобы прощупать именно руководство. И не обязательно, чтобы это делали англичане или американцы. Как показывает практика, скорее всего, в Германии тоже есть часть людей, часть истеблишмента, который, например, не очень нравится либо сам Шольц, либо ему не нравится, значит, участие в Германии, слишком активное в этом конфликте. Ну, то есть заинтересованные стороны есть, и не обязательно все сводить к англичанам или американцам. Им хорошо бы, чтобы вообще все было шито-крыто. И все. А тут оказывается, что, в общем, возникла проблема.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
РБК узнал о схеме передачи активов Челябинского электрометаллургического комбината Ростеху и претендентах на 75% капитала. Госкорпорация оставит себе 25% в капитале заводов, остальные 75% будут проданы частному инвестору. В феврале суд решил обратить активы в госсобственность. Владимир Путин поручил перенести производство комбината за пределы Челябинска за счет инвесторов. И что здесь еще есть? РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением в профильных ведомствах и собеседника, близкого к возможным участникам проекта. 16 февраля президент посетил Челябинск. В ходе встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером дал поручение о закрытии и выносе вредного производства ЧМК за пределы города, а также о привлечении для этой работы инвестора. 22 февраля приступили к процессу остановки. Константин Ордов с нами, он доктор экономических наук, завкафедры финансовой рынки университета имени Плеханова. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько нынешняя история об изъятии заводов и каких-то крупных компаний на самом деле именно национализация, а не перераспределение собственности? Как это различить?
Ну да, здесь эта история достаточно непростая и сложная. Перераспределение собственности, если мы помним 90-е, то это было теснее, скорее связано с рейдерством, таким либо незаконным, либо пограничной законности зоне захват чужой собственности. А национализация, мне кажется, это связано, во-первых, с наличием законодательной базы, во-вторых, с интересами общества. То есть в настоящее время мы видим ряд компаний и собственников транснациональных компаний, которые либо опасаются вторичных, первичных санкций, не вкладывают в развитие производства на территории Российской Федерации, тем самым теряются рабочие места, сокращаются заработные платы, то есть весь негатив, который может существенно в среднесрочной перспективе отрицательно сказаться на всей экономической активности и на потенциале экономического роста. То есть в этом смысле те компании, которые в настоящее время, опять же, в результате санкций и сами не могут получить средства из России, и опасаясь продать российский актив, тоже не получается у них, они вот заняли такую выжидательную позицию. А эта выжидательная позиция крайне негативно в целом влияет на такой социальный, что ли, статус, уровень даже целых регионов порой.
Но сейчас, Константин, понятно, что есть производство у любого завода, соответственно, бывают какие-то свои проблемы. Но интересен сам момент, когда происходит там смена собственника, а здесь тем более, по сути, там, частичная национализация. И здесь возникает действительно вопрос, особенно памятуя, какая история была в 90-е годы, что как бы каковы критерии, когда действительно частный собственник признается неэффективным управленцем, часть акций тогда, часть завода передается в государственной корпорации, а часть некоему частному инвестору, чье имя не разглашается. Можно ли это называть действительно некой национализацией или это все-таки перераспределение собственности?
Да, в более предприимчивые и, может быть, в более успешные руки. Но здесь же опять мы понимаем, с чьих колоколен пытаться рассмотреть эту проблему. Но в общем и в целом мы понимаем, что для нас общественный интерес превалирует и доминирует. И опять же мы видим, что, как ни парадоксально, там Россия была относительно долгое время здесь не остается чемпионом по количеству миллиардеров на там тысячу душ населения. То есть в этом отношении мы понимали, что бизнес у нас во многом был связан с рекордным выводом капитала. Угу. Первое. Второй момент. Это вот я сказал те проблемы, которые уже вследствие санкций тоже дополнительно стали более очевидными. Это сокращение рабочих мест, это не своевременное выполнение социальных обязательств со стороны самой компании, задержка заработной платы, отсутствие инвестиций. То есть это такие косвенные признаки, которые в настоящее время, конечно, в законодательство еще пока не погружены. И вот в этом это отношение для нас, мне кажется, принципиально действительно было бы важным разработать какие-то объективные факторы, критерии, да, отнесения предприятия к эффективному, неэффективному. И тогда, конечно, эти вопросы бы у нас с вами отпали сами собой. Но в настоящее время возникает необходимость по отношению к ряду юридических лиц принятия достаточно оперативных решений, потому что это может и ключевым образом влиять на такой экономический потенциал регионов целых. Uh-huh. И с другой стороны, мы понимаем, что одно другому не мешает. То есть параллельно можно эти критерии дорабатывать, разрабатывать, но главное, чтобы, несмотря на то, что у нас рекордный низкий уровень безработицы, все-таки нам сохранить вот эту социальную стабильность, потому что действительно все-таки мы видим санкции, вторичные санкции, ужесточение этих санкций, это и преследует единственную цель, как раз разрушить экономику России и социально дестабилизировать.
Константин, здесь еще любопытная тема, что на суде об изъятии в госсобственности акций ЧМК прокуратура утверждала, что основанием для изъятия стала незаконная приватизация в 90-х годов. Можно ли говорить, что процесс пересмотра итогов приватизации, вот он происходит?
Ну, с одной стороны, это очевидно. С другой стороны, тут главное не увлечься. Но мне кажется, это, так сказать, иногда цель оправдывает средства. Но с 90-х прошло достаточно большое количество времени, и вполне возможно, мы говорили о неких таких альтернативных способах доначисления за какие-то сомнительные вот в 90-е годы приватизационные схемы собственникам. Если они готовы это доплатить, ну, то и прекрасно. Если нет, то в этом случае, конечно, можно передать в более, что ли, эффективные руки те или определенные, опять же, с советских времен, да, мы же говорим об этом, о том, что мы, скорее всего, не делим какие-то вновь созданные, да, там, фабрики, заводы, а речь идет о том наследии,
о советском
которое...
наследии, да, о советском наследии.
Да, Советского Союза осталось, и на которое, в общем-то, мы, как граждане-то, имели в рамках приватизации ваучеров, если кто-то помнит, и всех остальных процедур, имели право, но... так сказать, то ли ввиду малой финансовой грамотности, либо, может быть, изначально какие-то несправедливые принципы были заложены в эту приватизацию. Но главное – это интересы общества. И если в настоящее время что-то угрожает или не соответствует интересам общества, то, мне кажется, оправдание подобного рода перехода в более эффективные руки, более социально ответственные руки – оно имеется.
Понятно. Спасибо большое, Константин. Вас благодарю. Константин Ордов был с нами, доктор экономических наук, завкафедрой финансового рынка экономического университета имени Плеханова. А по поводу этого дела. Вообще, я просто напомню, кто не знает, бывший участник рейтинга Forbes Юрий Антипов 26 февраля. Значит, он лишился своих активов, которые по иску Генпрокуратуры суд в короткие сроки передал в собственность государства. Сам Антипов находится под подпиской о невыезде, поскольку его теперь обвиняют в мошенничестве в ходе приватизации Челябинского электрометаллургического завода и двух заводов ферросплавов. Коммерсант писал, что это было в конце февраля. На суде об изъятии в госсобственность акций ЧМК прокуратура утверждала, что основанием для изъятия является их незаконная приватизация в 90-х. Так, по данным прокуратуры, комитеты по управлению госимуществом Челябинской, Свердловской, Кемеровской области превысили полномочия. Еще одна серьезная претензия Генпрокуратуры к собственникам ЧМК в том, что, по мнению надзорного ведомства, предприятия попали под контроль резидентов недружественных стран, в результате продукция вывозится в США и Европу по заниженной стоимости. В частности, речь идет о канадско-швейцарской RFA International. Это компания Trader ЧМК. Давайте новости послушаем и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, смотрите, 5 поездов задержаны из-за ЧП на железнодорожном мосту в Самарской области. Но нам принципиально не то, что задержаны поезда. Их рано или поздно все равно пустят. Расписание восстановят. А почему и что там происходит? Значит, смотрите, сегодня что было? Так. Куйбышевская железная дорога сообщила, что движение поездов приостановлено на перегоне «Звезда Чапаевск» в Самарской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Очень сложная формулировка. До этого агентства писали какие-то слова «хлопок». Вот, но это такой эвфемизм, слово «хлопок», а здесь вот вмешательство. Но, значит, потом появились сообщения, что было обезврежено какое-то взрывное устройство. То есть можно предположить, что там что-то подобное произошло. Ну, эвфемизмами пишут, ладно, будем ими оперировать. А смысл в чем? Причиной остановки движения поездов в Самарской области по предварительной информации стал подрыв опоры моста через реку, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб. Андрей Попов с нами, член ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса. Андрей Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему подобные происшествия все-таки предотвратить не удается? Их было уже много.
Ну, смотрите, надо иметь в виду, где произошло это происшествие, попытка теракта. Я четко сразу говорю, попытка, потому что желаемого эффекта, ну, информационный, возможно, был достигнут в какой-то степени, но какой-то серьезного ущерба инфраструктуре не было нанесено. Если кто посмотрит фотографии моста, увидит какие-то там железобетонные основания, и знаете, чтобы там нормально что-то было серьезно, ну, килограмм, наверное, 30 надо заложить. Вот, и причем иметь время правильно заложить, чтобы взрывная волна пошла куда нужно. Вот, а почему? Потом, значит, надо понимать, обеспечение безопасности, здесь понятие приоритетности. Понятно, что все теракты, большинство терактов, которые, ну, допустим, будем считать с начала 2023 года, произошли на приграничной территории. Ну, это обусловлено просто техническими причинами, что и проникновение диверсионно-разведывательных групп, понятно, легче перейти границу, сделать теракт и уйти обратно, и, соответственно, обеспечение диверсионных групп проще, да, потому что все эти схроны делаются как подготовительная работа, они вдоль приграничной территории, и насыщение агентуры, понятно, что там выше. Но почему произошло в Приволжском федеральном округе, в Самарской области, это, ну, я думаю, что тут уже наша контрразведка, наши спецслужбы провели определенное вытеснение и агентуры, и спящих ячеек дальше вглубь, как бы. Вот, и производят теракты там, где есть возможность. Как у каждой разведки, в том числе и на Украине, спецслужбы, есть список критической инфраструктуры, в которые попадают, в том числе и мосты железнодорожные. Ну и, соответственно, даются указание произвести теракт в такое-то время, а время у нас предвыборное, и, соответственно, конечно, даже важно не действительно нанесение какого-то ущерба нашей инфраструктуре, критическим нашим вот объектам, а именно создание информационного повода, что вот теракты продолжаются по всей России. Ну, мы, как мы видим, такой ситуации, такой волны создать им не удается.
Но помните, Андрей Витальевич, периодически появляются сообщения, что как раз эти рыльные шкафы на железной дороге, да, кто-то поджигает. Да. Потом были попытки поджога военкоматов в ряде городов. Причем, интересно, действовали подстрекатели. Они выходили через социальные сети и на очень молодых, уже на пожилых людей, каким-то образом их обрабатывали, потому что некоторые говорили, я не ведал, что творил. Ну и, соответственно, здесь по характеру можно определить, что действует какая-то организованная группа, или это так называемый сетевой терроризм, когда условно в Нидерландах может сидеть или где-нибудь в Днепропетровске подстрекатель, а он по социальным сетям рыщет и вербует вот этих вот людей, то ли сочувствующих, то ли просто неведущих.
Ну, я могу сказать с уверенностью, что, конечно, это действовала диверсионная группа, состоящая, как я предполагаю, минимум из трех человек. Просто если посмотреть на карту, где находится мост, он довольно удален от каких-то поселок. Ну так, удален в смысле, чтобы вот просто взять и под видом туриста пройти с рюкзаком, а с рюкзаком, потому что, ну, минимум там 10 килограмм надо нести, тротилы и само взрывное устройство, да, легендировано. Я думаю, кто-то их подвез, был человек, который отвечал за доставку, возможно, эвакуацию дальше подобрать. Их, тем более, это место, время сейчас такое, знаете, под рыбаков или под грибников очень как бы тяжело маскироваться, а, видимо, время поджимает у разведки Украины, и надо вот делать тогда, когда надо, а не когда есть условия. Вот, что думать, что это исполнили какие-то люди под воздействием социальных сетей, то, конечно, нет, я скажу однозначно, и хочу сразу говорить, что таких людей становится меньше, потому что что за категория? Это психически стабильные люди, и в результате работы и их же действия мы их вычищаем, то есть этих людей становится меньше, и их, понимаете, конечное число есть, а вот другие люди все-таки обладают таким маломальским критическим мышлением, и вот на эти уловки всех социальных сетей, что там делают, с помощью, конечно, английских, в большинстве случаев Великобритании, спецслужб, не поддаются. Конечно, это спящие агенты, я могу сказать, что, значит, есть схроны, они по всей территории, наверное, я не могу сказать количество, но так работают, по крайней мере, пытаются сделать по всей территории. Есть спящие агенты, которые работают совершенно на простых профессиях, я думаю, это могут быть и таксисты, или, допустим, строители, ну, как правило, это профессии, подразумевающее длительное отсутствие по месту регистрации, значит, как командировка, чтобы не вызывать подозрения. Вот они и сделали, соответственно, эвакуировались. И как из последней информации следует, что еще было одно самодельное взрывное устройство, которое не взорвалось. То есть, понимаете, это уже говорит о уровне подготовки, исполнения и нервозности самих исполнителей.
Андрей Витальевич, другой момент. Если сравнивать текущие события с событиями на Северном Кавказе в 90-е и нулевые годы, там же борьба именно с терроризмом, с группировками, которые действовали не в регионе, а там в Москве и в других городах, она длилась, ну, больше, чем 10 лет. В данном случае можно ли проводить какую-то аналогию и понимать примерные сроки? Мы же понимаем, что Федеральная служба безопасности сейчас, ну, как бы вот работает по горячим следам, но полное число вот этих вот спящих ячеек каких-то группировок, ну, это сложно просчитать, потому что, ну, тогда не было, например, социальных сетей, сейчас все равно они есть. И так или иначе, вот риск сетевого терроризма, насколько мы понимаем, он все равно сохраняется.
Ну, сохраняется, но я могу сказать, что, понимаете, искусственный интеллект есть не только у наших противников, есть и у нас, и у нас вырабатываются системные меры противодействия и борьбы вот с такими проявлениями терроризма, когда обрабатываются, пытаются обрабатывать нашу молодежь, но я могу сказать, что с каждым днем вот у них возможность становится меньше. У них это у противников нашей страны, нашей жизни. Почему? Во-первых, не только технические у нас мероприятия проводятся по недопущению вот этой пропаганды, но и сама молодежь у нас меняется, понимаете, у нас сейчас вот очень активно, мы убираем тех из нашего окружения, из нашей жизни, людей, которые формировали неправильное мировоззрение, неправильные социальные лифты, и взамен них даем правильные ориентиры, понимаете, этот процесс идет, и он нарастает, и с каждым днем эффективность вот этих сетевых попыток сделать террористов, вот из простых, в основном это молодежь, так это, вот становится, я не скажу, что меньше, но эффективность их падает в разы.
Но от чего зависит, что количество именно вовлеченных диверсантов, оно будет уменьшаться по мере того, как будет браться ДРГ за ДРГ?
Ну, во-первых, вы знаете, у нас законодатели наши, Думы, принимают очень правильные, очень жесткие и соответствующие сегодняшнему времени и деяниям законы. Средства массовой информации активно рассказывают. Ну, знаете, вот Дугин, одна из террористка получила, ей 27 лет, и она получила 27-28 лет. То есть жизни нет, понимаете, за содействие
теракте. Угу. И таких очень пример нет, и люди смотрят, люди видят. Мы постепенно не запрещаем, но вытесняем, и в том числе, я хотел сказать, западный кинематограф, который крупица за крупицей формировал и нашу молодежь, и ее мировоззрение, и восприятие того хорошего и светлого, что мы делаем. И нам это удается, я могу сказать. Вот я общаюсь с молодежью, знаете, меняются мнения, меняются вообще интересы, и очень с удовлетворением относятся к нашим изменениям.
Спасибо большое, Андрей Витальевич. Вас благодарю. Андрей Попов был с нами, член ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса. Тут кто-то из наших слушателей на эту тему писал. Сейчас я найду ваше сообщение. Да, в стриме нам человек написал, надо ужесточать... Закон, Константин Кораблев пишет. А какой закон? Вот какой закон нужно ужесточать? Здесь-то вопрос просто ставился. Почему подобные происшествия не удается предотвратить? Подобные вот той, которая произошла сегодня на Самарской железной дороге. Там попытались подорвать опору железнодорожного моста, опора устояла, еще одно какое-то самодельное взрывное устройство нашли. И важно здесь понимать, что это за группа действовать. Это какая-то диверсионная группа организованная, состоящие из профессионалов каких-то. Это какие-то люди, значит, условно, из социальных сетей, сочувствующие, сидящие в каких-то группах и так далее, и на них выходят, там, условные подстрекатели, организаторы всего этого, которые не находятся на территории Российской Федерации. Вот так это было в нескольких случаях, когда поджигали ролейные шкафы или пытались поджечь военкомат. Там были, там, кого-то шантажировал, кому-то 5 рублей предложили, кому-то еще что-то. Вот, и здесь важно понять, конечно, каким образом предотвращать подобного рода преступления. Вот о чем речь. На мост можно было поставить камеру, следить за тем, кто что делает, говорит Сергей. Ну, послушайте, не на каждый мост можно поставить камеру. Ну, или теперь уже получается, что на каждый мост нужно ставить камеру. Потому что до этого, скажем так, знаете, ну, условно, вы на каждый релейный шкаф поставите камеру, вы поставите на каждый столб эти или через столб эти камеры вот по всей стране. Просто представляете масштаб каков. То есть здесь важно понимать, конечно, как действуют эти диверсионные группы, сколько этих спящих ячеек и, соответственно, что... Но это, понимаете, это как самка металлодетектора. Когда был теракт в аэропорту Домодедово, вспомните, в каком 11 или 10 году, тогда все кричали про эти рамки. Поставили эти рамки. А на входе образовались пробки. Потом был теракт в году, по-моему, 13-м, при входе на вокзал в Волгограде. Где террорист себя подорвал? Правильно, перед рамкой. Его, правда, по камерам опознали, что это за человек, там каких-то родственников нашли и так далее. Но сам факт, то есть камера, очевидно, не панацея. Камера позволяет зафиксировать, отследить, может быть, постфактум. Вот, но она не способна предотвратить. Вот о чем речь. То есть это комплексная работа должна быть. Еще в советское время на каждом ЖД-мосту была будка охраны с вооруженным охранником. Прям на каждом. Прям на каждом мосту. Интересно. Ну, если так может быть, я просто не знаю, честно. Мне, честно говоря, сомнения терзают на этот счет. Железнодорожные мосты – это стратегические объекты. Уже очень давно на всех мостах, не только железнодорожных, стоят камеры, говорит Денчик. Но вопрос, работали эти камеры, если они там были или нет. Человек в здравом уме не пойдет взрывать и поджигать. Взрывают в основном за деньги антисоциальные элементы, говорит Сергей. А идеологические подкованные, которые тоже не обязательно за деньги. Нет, есть же еще такие вот убежденные, как-то, как фанатики фактически. А есть просто диверсионная группа, в которую входят люди, которым даже, может быть, и платят зарплату за то, что они входят в диверсионную группу какие-то там и так далее. Вот у них такое задание. То есть, а вопрос Федеральной службы безопасности, контрразведки, искать этих людей, предотвращать, соответственно, их, пресекать их деятельность, наказывать, сажать в тюрьму. Вот. А на мостах не военизированная охрана, а так какие-то люди в форме, говорит Эндрю. Но это к вопросу об обеспечении безопасности стратегических объектов. То есть понятно, что каждый раз, когда происходит подобного рода происшествия, сразу же возникает вопрос, как усилить безопасность этих объектов. И как быстро, соответственно, можно это сделать. Поэтому вот очередной вопрос, который родился после подобного происшествия. 7373948, давайте вас еще я послушаю, я вижу, вы хотите поговорить. Алло, здрасте.
Добрый день, Михаил, Москва.
Да, Михаил, пожалуйста.
Ну, достаточно часто и много езжу по железной дороге.
Да.
Значит, большинство мостов, ну, из того, что вот
видно. Угу. Вообще все стратегические, все маломальские какие-то мосты. Там не просто человек в будке сидит, там запретная зона, то есть очень серьезная колючая проволока, угу. датчики, все остальное, камеры. И, в принципе, надо узнать просто, как, каким образом было установлено взрывчатое вещество и осуществлен подрыв. Это действительно спецы сделали. Потому что просто так вот подойти к мосту или даже приплыть...
Невозможно.
Заряд невозможно, потому что реально охраняется, это видно.
Сразу охраняется. Спасибо большое. Да, принято. Так, кто-то говорит, сколько платят дважды, говорит Адам. Послушайте, ну даже... вот, ну хорошо, то есть... Вопрос, была ли там камера. Но я вас уверяю, что история, даже если бы там камера была, все равно оставался бы вопрос, почему подобного рода происшествие произошло. Еще кто-то писал, что нужно логово разбирать, и оттуда все команды, говорит Андрей. А, ну логово, в смысле украинское логово нужно разбирать, и оттуда все команды. Но это, понимаете... Это вот можно поставить в один ряд с этими мошенниками, которые действуют там, откуда они только... Сначала они в Днепропетровске сидели, потом они куда-то в другое место перебрались, потом они в Варшаву перебрались, но продолжают терроризировать, и, кстати, людей в Восточной Европе в том числе, прикидываться там службой безопасности банка и так далее. То есть это та же самая схема, вот эта сетевая. Они где-то там сидят недосягаемые, добраться невозможно, и только нужно уповать на собственную, как называется, на собственную внимательность, и все, чтобы не поддаваться. Но вопрос со стратегическими объектами, он, конечно, гораздо сложнее, и что-то подсказывает, что вопрос этот еще предстоит решать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Аналитики заявили об увеличении зарплатных предложений на 18,5%. Речь идет о данных за январь-февраль текущего года. Сравнивались они с аналогичным периодом года прошлого. Известие со ссылкой на директора по аналитике Data Science работы.ру Елену Артемьеву пишет, что наибольший прирост зафиксирован в сфере красоты и здоровья 27%, а также в сфере услуг. Кроме того, по словам Артемьевой, заметно выросли зарплаты в вакансиях для соискателей без опыта и предложениях по стажировкам и работе для студентов. Людмила Иванова-Швец с нами на связи, доцент кафедры торгово-промышленной палаты управления человеческими ресурсами университета имени Плеханова, кандидат экономических наук. Людмила Николаевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, означает ли это, что зарплаты в стране действительно опережают инфляцию или нет?
Да, отражает. Если брать в целом по экономике, то мы наблюдаем как раз тенденцию, что рост заработных плат выше, чем инфляция. Потому что действительно дефицит кадров оказывает свое влияние, и мы видим рост заработных плат, да, конечно, неравномерно, но в отдельных отраслях, на отдельных позициях рост действительно существенный. Если брать в среднем, то, конечно, да, опережает.
Почему рост заработных плат неравномерный? От чего это зависит? То есть какие отрасли готовы своим людям предлагать повышение зарплаты, а кому-то их не повышают уже очень давно?
Ну, мы видим как раз изменение, конечно, спроса, да, на рабочую силу, потому что у нас, как мы видим, да, традиционно на протяжении предыдущих лет у нас очень, конечно, незначительно росли заработные платы для инженерно-технических специалистов, да и спрос там был совсем невысоким. А сейчас такой спрос колоссальный, что, конечно, приводит к тому, что растут заработные платы. Но при этом есть, например, да, там ряд офисных работников, такая сфера, где спрос остался на прежнем уровне, и, соответственно, компании не могут повышать заработную плату, поэтому там как раз рост уже незначительный. Этим и объясняется. В целом дефицит специалистов тоже диктует свои требования тем же, то, что мы видим по исследованию, специалистам без опыта работы, потому что многие компании, понимая, что работают на долгосрочную перспективу, готовы вкладываться, готовы брать на стажировку, готовы брать без опыта работы для того, чтобы все-таки остаться с работниками, которых можно в некоторой степени...
Обучить и вырастить.
да, вырастить, обучить, спроектировать именно под запросы компании.
Когда говорят, что наибольший прирост зафиксирован в сфере красоты и здоровья, связано ли это, что просто на рынке очень высокая конкуренция, очень развит этот бизнес?
Да, да. Это бизнес, который вроде бы как считает, что вход не такой, да, не очень высокие барьеры, но в то же время спрос на высококлассных специалистов, он достаточно большой. И таким специалистам готовы платить больше, естественно. Поэтому здесь мы видим, наблюдаем спрос. И опять же, спрос, он тоже, да, это сфера услуг, в которую, да, предъявляют спрос все граждане, и, скорее всего, да, индустрия красоты, она всегда набирает обороты, да, и повышает заработные платы, если спрос есть на эти услуги. А спрос на эти услуги есть благодаря тому, что растут в целом заработные платы. Здесь тоже взаимосвязь такая.
Людмила Николаевна, люди говорят, что в бюджетных отраслях здесь все гораздо сложнее, и там, например, педагогам в детских садиках не повышают, там в учреждениях здравоохранения не повышают. Ну и даже люди пишут, что не во всех сферах бизнеса повышают. Такое ощущение, что все зависит просто от сознательности самого работодателя.
Нет, не только от сознательности. Да, первое, да, там, где работодателем является государство, мы не можем наблюдать такой рост, потому что все связано, да, с повышение заработной платы в бюджетных секторах, где принимаются решения на уровне государства в целом, и там, конечно, такого роста на 20-30% просто по определению быть не может. И здесь, кстати, достаточно большая проблема, потому что в целом, если растут заработные платы в экономике, то отток из государственного сектора, он присутствует. Понятно. Особенно на низких позициях. Это однозначно есть. А в компании, которые не повышают, не всегда есть возможности или достаточно заработной платы. У нас же тоже компании очень разные по тому, как они в
финансовом состоянии
и работают с персоналом. Да, есть компании, которые платят выше рынка, и понятно, что они сейчас где-то притормозили, не могут повышать больше.
Понятно. Спасибо большое, Людмила Николаевна. Вас благодарю. Людмила Иванова-Швец была с нами, доцент кафедры торгово-промышленной палаты управления человеческими ресурсами университета имени Плеханова. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Как обстоят дела в вашей сфере? Вы находите возможность, например, если вы предприниматель, вы находите возможность повысить зарплату своим сотрудникам? Или все-таки этого не происходит? И вопрос, почему? То есть вы повышаете зарплату своим сотрудникам или не повышаете? Вы как сотрудник видите, что у вас идет повышение заработной платы или все-таки нет? Как это обосновывается? 7373948. Здрасте, слушаем вас. Алло.
Добрый день, это Руслан Красногорский.
Добрый день, здравствуйте.
Зарплаты сотрудники разбегутся или у них мотивация просто исчезнет, уйдет на ноль. Поэтому всегда надо...
Если в смысле что, если повысить зарплату?
Ну, если не повышать зарплату, то люди разбегутся. Они сейчас вот молодежь от 25 до 40 лет, все первичные у них деньги. То есть если за точно такую же работу платят где-то больше, то на первоначальном этапе им не интересны условия, а главное то, что он в единицу времени заработает больше денег. Поэтому тут надо постоянно с ними работать по поводу зарплаты и общаться, то есть не молча, что вот я поднимаю и все, а узнавать мнение, чего люди хотят, насколько они хотят, ну и постоянно интересоваться этим.
Понятно, вопросом. Спасибо, принято, только остается вопрос, а какая же мотивация у людей после 40 лет с точки зрения нашего слушателя? Что там, деньги не главное на работе, а что? А не надо повышать мне в госполиклинике зарплату, потому что повышается не зарплата, а финансовый план, который уже невозможно делать, и то снижается качество, говорит Юрий. А финансовый план в государственной поликлинике это как? Это что за финансы? Первый раз просто слышу об этом, поэтому, честно, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Но, на самом деле, когда вы, Руслан, сказали про людей с 25 до 40 лет, у которых на первом месте деньги на работе, ну, а как еще? Ну, то есть человек пришел работать, затрачивать свои трудочасы. Понятно, что когда он, например, только после даже не института, а школы приходит и на первом курсе учится, и сразу же приходит, и дайте мне сюда, пожалуйста, 150 тысяч рублей, которые люди начинают зарабатывать после там, 10 лет работы, например, то это выглядит, конечно, как завышенное ожидание. Вот, потому что сначала надо поучиться. А с другой стороны, ну, это же объективная реальность, когда нужно работать с, как бы, с ожиданиями, может быть, или с запросами с самого работника. Потому что очевидно совершенно, что он идет просить заработную плату, повышение заработной платы не просто потому, что у него красивые глаза, например, а просто, наверное, что он чувствует свою ценность и, соответственно, пытается соответствовать еще этому финансово. Так, зарплату не повышает, так как объем работ не увеличивается, говорит Катя. Но и не уменьшается, заметьте, а инфляция-то растет. Новости мы продолжим.